Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев, Елена Глещинская, обозреватель. Елена, привет.
Привет.
А слушателям напомню, что нас можно не только слушать, собственно, и смотреть. Заходите к нам на канал в YouTube. Там есть прямая трансляция, видео. И не только нынешнего эфира, но и предыдущих. В общем, масса всего полезного, нужного и достойного. Так, вот прямо сейчас еще одно новшество. Start the Room нажимаю я в приложении Clubhouse. В общем, тоже желающих присоединиться приглашаю в эти новые социальные сети. Ну что, мы к нашей теме сегодняшней. Соединенные Штаты стали участниками Парижского соглашения по климату. Опять. Экологическая тема была одной из ключевых в ходе предвыборной кампании Джозефа Байдена, и возглавив Белый дом, Байден не стал медлить и подписал указ о возвращении Соединенных Штатов к мировому соглашению. Защита окружающей среды, зеленая энергетика, сокращение вредных выбросов. Кажется, что это одни из немногих вопросов, которые объединяют мир. Самые разные страны достигли консенсуса по этим вопросам, но нынешняя зима принесла новые вызовы. Обледеневшие ветряки в Европе, замерзшие солнечные панели, энергетический кризис США, который оставил без света более 2 миллионов домов, невольно заставляет задуматься о готовности перехода мира к альтернативной энергии. Вот готов ли мир стать зеленым, отказаться от угля, нефти, АЭС, газа? Будем выяснять. С нами на прямой связи генеральный директор УК «Спутник» управления капиталом, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Александр, здравствуйте.
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 Александр, но с вами мы хотели бы поговорить в большей степени о политике и экономике вот в этом контексте Парижского соглашения по климату. Кажется, а может быть и не кажется, а действительно так и есть, что вопрос энергетики — это в первую очередь политический вопрос. И даже вопрос такой оборонного характера. Мы видим стремление Европы и навязывание, например, Соединенными Штатами такой зеленой повестки, и под этой зеленой повестки решаются всякого рода геополитические задачи. Ну, тут, например, можно вспомнить «Северный поток-2», который все никак не могут достроить. На ваш взгляд, а есть ли шанс у мира отойти от вопросов политики и решать только энергетический и экономический вопрос?
Ну, пока вряд ли такой шанс есть, потому что у нас в мире все-таки геополитика доминирует над экономикой, и с приходом демократов к власти идеология будет доминировать и над экономикой, и над политикой. И действительно, все эти разговоры о климате, они признаны, то есть они ведутся для того, чтобы сдержать развитие стран, в которые тот же самый Запад перенес свои вредные производства. Им легко подписывать Парижские соглашения, им легко было подписать Киотский протокол, потому что в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах, кстати, Киотский протокол, по-моему, так и не подписали, они свою промышленность перенесли в Китай. Китай это не подписывает. То есть вообще Парижское соглашение – это бесполезно. Более того, оно даже вредно для России, потому что да, сейчас Россия выполняет свои объемы, и мы сейчас по квотам на 50% лучше. То есть взяли за основу 1990 год, последний год Советского Союза, полноценный год, и выбросы тогда. И вот сейчас выбросы, которые Российская Федерация делает, ее промышленность, энергетика, они в два раза меньше, чем тогда, в 90-м году. Но вот если мы начнем возрождение, реиндустриализацию, у нас начнутся проблемы вот с этим протоколом. А здесь главный принцип для того же Запада – сдерживать развитие всех остальных. Поэтому взята эта модель. Причем самое забавное, что 60% парниковых газов раздается водяным паром, не СО2, не углекислым газом. То есть это вообще ошибочная модель. Но поскольку за этой моделью стоят финансисты, поскольку зеленую повестку продвигают инвестфонды, контролирующие 40 триллионов долларов, понятно, что этот лоббизм будет продолжаться.
А какая у них выгода? Вот, простите, пожалуйста, Александр, да, а какая выгода, собственно, вот этим финансистам с 40 триллионами долларов продвигать зеленую повестку? Ведь не секрет, что на традиционных видах топлива, на углеводородах зарабатывают самые большие деньги.
Зарабатывают не они, зарабатывают другие. А им хочется, чтобы государства тратили свой бюджет на переход на зеленую энергетику и платили им. Да? И несмотря на то, что рентабельность зеленых проектов низкая, несмотря на то, что переход к зеленой энергетике создает и экономические риски, как мы видели сейчас в Соединенных Штатах, Германии, и социальные риски. И, кстати, протест желтых жилетов в Париже, это ведь тоже был высшим переходом к зеленой энергии, между прочим, потому что у них поднялись акцизы на бензин для того, чтобы финансировать зеленую энергетику. И литр бензина во Франции стал стоить евро и 70 центов, выше, чем в других странах. Конечно, все недовольны. Но на этом же можно заработать, потому что когда вы финансируете только зеленую экономику, вы зарабатываете проценты, проценты доход. Когда вы финансируете переход и те фирмы, которые будут ставить ветряки, вы зарабатываете на них, отбирая деньги у всех остальных.
Александр, вот вы говорили про модернизацию, которая обойдется очень дорого и продлится достаточно продолжительное время в России предприятий. Но все равно же эта модернизация должна быть, и она сейчас проходит, и все и указы президента, и контроль за этим очень строгий. Возможно, мы не так уже и долго будем перестраиваться, может, нам и выгодно будет такое.
Да, то есть, другими словами, традиционная энергетика может стать более зеленой. Не выбрать вот эту зеленую альтернативу.
Я говорю о Киотском протоколе, о том, что выбросы предприятий все равно в любом случае они сейчас очень строго контролируются и идет модернизация предприятий.
Ну, понимаете, контролируются они, контролируются, но у нас та же самая металлургия работает на технологии 19 века. Это уголь, коксующийся, и руда. И, кстати, даже производство компьютеров и солнечных батарей – это очень грязное производство.
Да.
И при производстве одного компьютера, ноутбука, в атмосферу выделяется полтонны углекислого газа. Потому что мало кто задается вопросом, чтобы вытащить кремний из кремнезема. Это такой же процесс, как и получение чистого железа из руды, то есть сжиганием с коксующимся углем. То есть все очень грязно, мы просто об этом забываем. И более того, сейчас современная энергетика, больше 70% – это угольные, тепловые, газовые или мазутные генерации, то есть использующие ископаемое топливо. И пока не видно, чтобы человечество переходило к каким-то другим видам энергии. А если все хотят перевести, допустим, те автомобили на электричество, то необходимо будет увеличить энергогенерацию на Земле в 3 раза, потому что автомобилей 1 200 000 000 штук, но автомобилей, грузовиков, автобусов. Если их всех переводить на электричество, у нас просто не будет возможности защищать
климат. Нет такого объема, совершенно верно. Да, и вот говоря о, с одной стороны, о зеленом, а с другой стороны, о вредном, можно вспомнить еще Латинскую Америку и добычу лития. Там, добывая литий для батарей, там, для автомобилей, для прочих аккумуляторов, ну, просто страна страдает, там уже неоднократные столкновения были, вплоть до человеческих жертв между добытчиками этого лития и местным населением. То есть просто убивают страну, убивают регион. Но вопрос-то остается, а что, собственно, делать в этом контексте? То есть получается неразрешимая задача. С одной стороны, политические вопросы, вопросы идеологии, значит, вопросы безопасности и суверенности стоят на первом месте. Вот Европа хочет в меньшей степени там зависеть от кого бы то ни было по энергии, по поставкам энергии. В это же самое время Соединенные Штаты, значит, продвигают свое СПГ, сдерживают Россию, влияют на то, чтобы Европа не покупала энергию у России. С третьей стороны, есть те самые транснациональные корпорации, которые продвигают свою тему, зарабатывая на этом деньги. А выход-то какой?
Тоже зарабатывать над этим.
Но есть ли инструменты?
Нет, бесполезно зарабатывать на... Знаете, бесполезно играть в игру, правила которой написали за вас другие, да, которые выгодны только им. Надо вести собственную игру и думать о национальных интересах. Забыть про все эти парижские соглашения, про все эти киотские протоколы и заниматься собственной экономикой и собственной политикой. Потому что сейчас наши те же самые американские коллеги НС-банки предупреждают, что в мире, возможно, начался новый суперцикл сырьевых товаров, в том числе и нефти. Потому что все зеленые проекты оказываются бесполезными, неэффективными, а человечеству требуется все больше и больше энергии. Только цифровая экономика уже занимает 12% от энергогенерации. И дальше эта цифра будет только расти. Энергию надо будет брать где-то.
Да, все так, но просто мы же с вами живем в этом информационном мире, и мы с вами прекрасно слышим и понимаем, что повестка зеленой энергетики гораздо громче, гулче, не знаю, активнее, как угодно.
Но
да?
Она громче в определенных кругах. Нельзя говорить,
нет,
что
Лен,
она...
Нет, везде.
Везде.
Да, Грету Тунберг знает каждый школьник, каждый человек в мире, и то, чего она требует. Киотский протокол... Парижское соглашение, об этом тоже все знают, и Россия в том числе подписывает. А мы говорим, вот надо соблюдать национальные интересы. Так голос тех, кто говорит о том, что нужно наплевать на киотские и парижские документы, гораздо тише других, гораздо тише оппонентов.
Ну, смотрите, Китай не стал вообще с этим связываться, Китай не подписывает ничего. Да, и потом представьте вот масштабы. Да, Китай – это 10 миллиардов тонн углекислого газа выбросов в год. Соединенные Штаты – свыше 5 миллиардов тонн, да, а мы только полтора. То есть нам, причем мы по площади больше, чем США и Китай. Площадь лесов у нас гораздо больше, мы и поглощаем больше. И здесь надо понимать, что если климат может меняться, и вот то похолодание, которое мы видим, в Америке. Вот как только Америка вступила в Парижское, подписала Парижское соглашение, тот же получил морозы, да, ну, смешно.
Это мгновенная карма, как говорится.
Да, абсолютно.
Да.
Просто изменение климата, они зависят не от СО2, это глупость, это неправильная модель. Они зависят от количества солнечной энергии, поступающей на нашу планету. И если сейчас начался, кстати, новый солнечный цикл, 11-летний, и ученые прогнозируют, что активность Солнца в этом цикле будет ниже. И, возможно, нас ожидает очень холодное десятилетие. И
так
тогда все эти модели...
Напряжемся,
все эти разговоры,
и наоборот, выбросы увеличим.
Просто исчезнут из информационной повестки. И все будут думать, как согреться.
Александр, вот могут у наших слушателей сложиться такое впечатление, что если мы выступаем за то, чтобы не... приравнивать свою, допустим, экономику и свои правила под общие, которые сейчас транслируются определенными финансовыми кругами, то значит мы против экологии. Но это же не так. Вот тот же Китай, который не вступает ни в какие соглашения. Несмотря на это, он там за последние 5 лет сделал для экологии, для сокращения выбросов, может, даже и больше, чем другие страны, которые в этих соглашениях. Какая должна быть политика и экономика, чтобы идти своим путем, что ли?
Ну, смотрите, для нас главное – это использовать ресурсы рационально. Мы очень нерациональны, вообще весь мир очень нерационально использует ресурсы. Вот эта модель расширенного производства, расширенного потребления, когда, по сути, людей заставляют брать кредиты и покупать все больше и больше вещей и товаров, на которые требуются и ресурсы, и энергия, и так далее – это глупость. Мы должны просто понимать, что та модель вот эксплуатации Земли – ведь речь идет не только о СО2, о углекислом газе, а о количестве пластика, который плавает в океанах.
Совершенно верно.
Который загрязняет наши реки. Да? То есть есть огромное количество других экологических проблем, с которыми надо справиться. Они опаснее, чем СО2.
Да, абсолютно верно, да. Вот это потребление, которое заключается... И это, кстати, такой упрек, может быть, больше в сторону там всяких вот этих вот зеленых правозащитников, организаций и так далее. Вот да, они обращают... Или там зеленых партий, например, в Германии. Они в большей степени обращают внимание на такие глобальные проекты. При этом, значит, они на это обращают внимание, но в меньшей степени. Чтобы упаковка зубной пасты, понимаешь, в... тюбик зубной пасты в двух упаковках. Бумага, картонка и собственно, и сам тюбик. Бумагу и картонку мы купили, сразу выбросили. И это касается всего там, да. Предприятие быстрого питания с этими пластиковыми трубочками, из которых нужно пить газировку, они почему-то от этого не отказываются. Хотя это тоже приносит колоссальный вред. Ну как, самый крупный со смеющимся клоуном, чтобы не делать ему рекламу, понимаешь, продает кровь Микки Мауса обязательно с пластиковой трубочкой. Обязательно. Обязательно. И это происходит по всему миру. Их миллионы этих ресторанов или кафешек, там как угодно называйте их, и везде продаются миллионами эти трубочки. Понимаете? Бесплатно причем. Но с этим-то тоже надо что-то делать. Это тоже серьезная проблема. Что касается перспектив для России. Вот... На внешних рынках, в первую очередь. Александр, давайте здесь тоже попробуем порассуждать. В общем, исходя из тех оценок, из того анализа, который вы только что озвучили, создается ощущение, что, в общем, все, что происходит, выгодно России. Будет холодно. Миру нужно греться, производство электромобилей, машины нужно заряжать, значит, строить серверы для интернета, это тоже электроэнергия.
Будет жарко миру, надо охлаждаться.
Да, нужно включать кондиционеры, которые тоже требуют, значит, электроэнергии. В общем, Россия в этом смысле должна получать только выгоду и прибыль. Ну а как же разговоры, что когда мы слезем с нефтяной иглы и так далее? Вот давайте тут разберемся еще.
Ну, давайте скажем так, что действительно глобальное потепление очень выгодно для России, потому что у нас зона земледелия смещается к северу, у нас самая большая проблема – это холодно и отсутствие влаги. То есть у нас очень сухо, особенно в европейской части, да и в Сибири, плюс северный морской путь. Если будет глобальное потепление даже на 5 градусов, ну, нас не должно волновать судьба там, жители Европы и тропических поясов.
Нет, вот да, как раз... Будет... Нет, я с вами не соглашусь, потому что если будет глобальное потепление хотя бы на 5 градусов, то наши зоны земледелия, вот как раз самые лучшие черноземы, они как раз и пострадают от засухи, и они могут стать как раз неплодородными.
А поэтому... зона вечной мерзлоты... Нет,
да. Будет больше влажности, поймите, что будет глобальное больше потепление влажности это не там, просто не там. Опустынивание.
Там будет суша.
В нашей полосе будет больше влажности. У нас реки будут полноводнее, это все нормально.
Ну, просто, знаете, вот мне приходилось тоже говорить там с экологами на эту тему, и, в общем, ну, такие непредвзятые, как мне казалось, говорили, что все равно, если где-то станет холоднее, если где-то станет, точнее, теплее, то где-то станет холоднее. То есть, условно, если глобальное потепление коснется Скандинавии, в Скандинавии станет теплее, то юг, наоборот, замерзнет из-за того, что Гольфстрим изменит свою температуру. То есть в Испании будет холодно, а в Норвегии, условно, будет жарко. То есть все равно мир придет к некому балансу в связи с глобальным потеплением.
Да, придет. Но на самом деле вряд ли это глобальное потепление. Дело в том, что мы живем в очень короткую эпоху глобального такого оттаивания. На самом деле мы живем в межледникове. Предыдущий ледниковый период длился 100 тысяч лет. Да, всего лишь 12 тысяч лет назад все это оттаяло. Вот где мы с вами находимся, вот 12 тысяч лет назад над Москвой был 1,5 километра льда. Представьте, 1,5 километра льда. И вот это скоро Земля туда же придет, поймите. Мы, может быть, тем вот, эксплуатацией Земли, вот этой промышленной революции, оттянули этот кошмар наступления льда, наступления новой зимы, новых глобальных проблем. Но, тем не менее, климат все равно на Земле меняется. Вот в конце палеоцена, 55 миллионов лет назад, уже не было ни динозавров, еще не было людей. Был температурный максимум, и уровень углекислого газа был в 8 раз выше, чем сейчас в атмосфере. Тем не менее, Земля это пережила каким-то образом. Да, и вот это вот колебание Земли, колебание климата надо изучать. Надо просто вкладываться в фундаментальную науку, это потом окупится. Вот. Потому что если мы будем вкладываться в науку, то наш вклад в мировую экономику будет не только нефть и газ. Мы посмотрите, вот вакцина «Спутник». Да? Вроде бы Россию уже списали как страну, где можно что-то создавать научное. И вот мы снова показали миру, что мы что-то можем. Да? Мы не можем стать всемирной фабрикой. это прерогатива
вот,
Китая.
Вот я, собственно, вас об этом и спрашиваю, Александр. Вот где загвоздка-то. Просто кажется, что если по-прежнему углеводороды будут пользоваться таким спросом, а может быть даже спрос возрастет, то это позволит заплывать дальше жирком, понимаете, в каком-то смысле. То есть ничего не предпринимать для развития, а жить на том, что есть. Вот насколько это правильно?
Смотрите, это недолго продлится. Дело в том, да, действительно, у нас национальный доход создается в экспортных отраслях и в иностранной валюте. Но если случится мировой экономический кризис, то вот эти накопленные доллары, они могут просто исчезнуть в тех же самых американских банках. И придется уже думать, то есть мир изменится, и придется включать политическую волю. Да, это ресурсы, ресурсы, которые Россия заработала. Теперь эти ресурсы нужно вкладывать в совсем другую промышленность, в другую энергетику. И, кстати, за прошлый год наш не углеводородный экспорт, не сырьевой экспорт превысил сырьевой. Поймите, вот 170 миллиардов
да, долларов. Да, я видел эту новость. Выясняется, что в основе вот этой возросшей цифры лежит золото. Просто золото продали огромное количество. Цена на золото выросла, и мы бы в Великобританию кучу золота продали.
Но, вот. Кстати, мы еще продаем энергию. Мы при торговле Китая, мы из Китая продаем электроэнергию. Угу. Мы продаем зерно. Да, и если у нас повышается производительность сельхозземель там из-за того же климата, мы это тоже можем производить. Возможная локализация производства в сфере машиностроения. Ну, вот сколько у нас уже производится здесь автомобилей, в том числе иностранных. То есть здесь надо думать о изменении самой экономики, структуры экономики России. А нефть и газ – это просто те ресурсы, которые дают нам деньги для модернизации всего остального. Нужно просто включить политическую волю и начать реально заниматься экономикой.
Вот, знаете, еще такой вопрос есть. Вот мы с вами сидим и рассуждаем, что там то правильно, то неправильно, и, может быть, та политика, которую навязывают нам международное сообщество, неправильно. А, возможно, нам нужно выработать свои правила игры и каким-то образом распространять их. Что это может быть? Какая может быть такая идея глобальная в отношении экологии и природопользования? Не знаю, альтернативная, не альтернативная, но что должно быть исходить от нас?
Ну, смотрите, первое – это рациональное использование ресурсов, да, и природосбережение. А второе – это развитие собственных территорий. Не концентрация людей в мегаполисе, а развитие территорий по всей стране для того, чтобы вот, использование ресурсов, использование энергии
снизить
было более равномерным.
Да? Снизить нагрузку на природную среду в каких-то точках.
Да-да-да, потому что когда вы создаете мегаполисы, вы меняете климат внутри них, вы меняете климат рядом с ними. Когда вы вырубаете леса для мегаполисов, когда вы там концентрируете людей, энергию и, соответственно, выбросы, в том числе от автомобилей, конечно, вы влияете на очень многие процессы. Смотрите, как вот опустынился Ближний Восток и Африка, Северная Африка, Сахара. И там ведь раньше и деревья росли, и спина сфинкса была изрыта дождями, понимаете, тропическими дождями. И во что превратилось? То есть вот опустынивание из-за прихода человека, из-за того, что скот съедал траву и пустыня наступала, создала огромные проблемы для человечества в прошлом и будет создавать проблемы в настоящем. То есть нужно думать о том, как мы живем, где мы живем. И вот скандинавы прекрасно показывают всему миру, как можно использовать то пространство, где они живут, там Финляндия, Швеция, Норвегия. И нам нужно думать также и тоже показывают, что мы можем в разных климатических зонах очень рационально использовать ресурсы и обращаться с природой не как вот по-варварски, да, а просто жить с ней в гармонии.
В завершении, коль скоро мы начали там с Соединенных Штатов Америки, и всю программу, весь наш разговор был посвящен таким среднесрочным, долгосрочным перспективам, а давайте подумаем, какая краткосрочная перспектива будет для, собственно, вот этой экологической повестки в связи с тем, что Соединенные Штаты вернулись в то самое Парижское соглашение.
Ну, они будут продолжать тему зеленой энергетики, несмотря ни на что, да, как говорится, мерзли уши и нос, но психи не сдавались, осень не наступала, шло 76 августа. Да? Угу. Вот они вот будут в этой парадигме пока. То есть они будут давить, они будут сокращать финансирование сланцевой добычи и так далее в надежде на то, что нынешняя зима – это просто исключение. Но если это не станет исключением, им придется очень серьезно меняться. Но у них есть инструмент, который позволяет им делать все. Это печатание долларов. То есть что они сейчас включили? Они просто включили печатный станок и покупают нефть у Саудовской Аравии. Все, они свою проблему решили.
Да. Спасибо большое. Генеральный директор УК «Спутник» управления капиталом, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев был с нами на прямой связи в студии Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости, после чего продолжим разговор на эту тему, но несколько под другим углом.